Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. У микрофонов Анна Леонтьева
и Сергей Платонов.
Сегодня у нас в гостях супруги Мария Андрияко, заместитель директора школы акварели Сергея Андрияки, и Михаил Ильин, преподаватель рисунка, живописи и композиции в вышеупомянутой школе. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы хотим обрадовать наших радиослушателей, что с 27 февраля по 17 мая в Государственном автономном учреждении культуры города Москвы «Парк Зарядье» проходит выставка «Сергей Андрияко. Гимн акварели». Вот, где, я так поняла, более 100 работ мастера будут выставлены.
Как мы понимаем, то, что раньше не выставлялось, тоже будет, да?
Да, и, ну, если уже мы начали эту тему, в этом году, в отличие от остальных выставок, мы немножко сделали такое новшество, и для всех зрителей, посетителей выставки будет такое открытие, что мы туда пускаем не только дописанные хитовые работы, которые знают все, но еще и некоторые недописанные. Только на этапе создания, когда Сергей Николаевич только начинал воплощать их в жизнь, и, ну, конечно, так получилось, что он их не успел доделать, но с точки зрения и художника, и зрителя, этот очень интересный опыт, потому что зрители своими глазами видят создание работы с самого начала почти на этапе завершения.
Я был на одной выставке, там вообще представлены просто эскизы. Вот просто эскизы, вот эти бумажки, обрывки, вот просто ходишь, смотришь. Я ничего в этом не понимаю, вот кто понимает, тот понимает, да, вот как это действительно было на самом начале.
А вот если немножко лично поговорить про эту выставку, есть какие-то картины, которые для вас очень дороги, с которыми связаны какие-то воспоминания, какие-то истории, или просто которые вам вот больше всего близки?
Конечно, есть. Но одна из них, мы часто вообще о ней упоминаем, это его автопортрет нашего отца. И поскольку мы в детстве не очень много проводили вместе времени, когда он написал нам эту картину, она у нас жила за городом, и вот старшая сестра, вот Софья, она часто могла даже кормить из бутылочки этот портрет, потому что мы воспринимали его как живой. И получали таким образом внимание и даже в какой-то степени, да, общение.
Мария, на самом деле, немножко заскромничала, и я точно знаю, что на выставке присутствует еще одна работа, потому что, когда мы были на монтаже и экспозиции выставки, мы обратили на нее внимание, она как-то сначала затерялась немножко, эта работа, среди большого количества других, но мы как-то вот обратили на нее внимание. Это портрет самой Маши, который написан Сергеем Николаевичем Андрияко, и там это портрет из детства. Маша, сколько тебе там лет?
5.
5 лет. Это вообще уникальное, по-моему, изображение, потому что, ну, как будто ни одна фотография не может передать вот той улыбки, блеска глаз и настроение ребенка, который сидит в розовом платье с плюшевым мишкой. И, ну, на мой взгляд, портрет невероятно получился трогательный. Он немножко какой-то кривенький, немножко вот он какой-то такой...
Потому что Маша на месте не сидела.
Наверное, да.
Есть что добавить, почему он такой кривенький, потому что это было лето, мы ездили в Крым, и я вообще не хотела никогда позировать, но любой ребенок, конечно, если его хотят посадить на там несколько часов неподвижного сидения, это невыносимая мука, это, ну, это ужас, и мне включили мультики и дали этого медведя, чтобы я хотя бы, ну, хоть как-то сделала вид, что, ну, хоть немножко могу позировать. И поэтому там взгляд действительно, он чуть-чуть, немножечко косенький.
Ну, вышла удивительно трогательная вещь.
Но он старался, да.
Повезло родиться в семье художника, потому что у тебя уже с самого маленького возраста есть свой портрет. У всех детей, наверное, есть такой портрет, у всех 6?
Да, да, кстати, вот тоже это, наверное, уникальная вообще какая-то черта получилась у нашего отца, что он смог запечатлеть вообще всех. И маленького у нас единственный мальчик в семье, Федя, и у него тоже есть очень много рисунков, особенно когда они совсем еще грудные, и мы тогда еще с отцом много обсуждали, что, наверное, это один из самых сложных таких задач, когда у тебя живой ребенок, младенец, и там уже понятно, никакие мультики, никакой статики ты не получишь. И это постоянно, ну то есть даже когда мать кормит ребенка грудью, это единственный момент, когда ты можешь запечатлеть хоть чуть-чуть.
И когда спит еще.
И когда спит, да, немножко какой-то секундной вот этой... Прям вот, да даже не статика, это мгновение. И он это умел ловить, и это все вот эти рисунки, они, конечно, вышли великолепно. Часть из них из портретов детей и нашей мамы тоже будет представлена на этой выставке.
То есть получается такой разговор с отцом, вот
да.
Выставка своего рода.
Но в целом, вообще мы, поскольку... Наверное, можно так сказать, что у нас не совсем был выбор какой-то еще профессии, и большая часть детей пошли тоже по стопам отца.
Это был прессинг?
Отчасти да.
Так, записано.
Так получилось, что мы помимо выставки, посвященной Сергею Николаевичу, еще и делаем преемственность поколений, потому что нам важно показать, что все вообще труды его не прошли, конечно, даром. И спустя много лет чуть-чуть стыдно, но мы готовы показывать работы из своего творчества. И, конечно же, самый главный, наверное, человек, кто вообще все это, главный зачинщик всей этой истории, это наш дедушка, отец Сергей Николаевич, это Николай Иванович Андреяко, который прошел всю войну, художник-фронтовик, и это художник такого большого полета только в масляной живописи, и он тоже будет представлен на выставке только в масляной живописи. Поэтому для посетителей мы делим зоны на масляную живопись, на акварельную, ну и немного таких там новшеств, как вот недописанные работы, но они тоже очень интересные, и этюдная живопись, которая, собственно, делается в мгновение вот с натуры, когда художник это видит глазами, ловит и передает первое свое впечатление на бумагу.
Знаете, мы хотели, вот мы до программы говорили о том, что есть отдельная школа живописи Сергея Николаевича, да, Андреяки, и есть Академия изящных искусств. Давайте вот сразу, чтобы и нам, и радиослушателям было понятно, разделим, вот что, где и чем занимается. Я вот про Академию много уже слышала, и от вашей мамы Дарьи,
да,
от старшей сестры Софьи, которые приходили к нам в редакцию и рассказывали.
Ну, школа, конечно, занимает все-таки большую значимость, чем Академия, потому что эта идея воплощена намного раньше. И в начале 2000-х, когда только-только отец пытался воплотить все свои идеи в жизнь, получилось с Божьей помощью создать школу акварели. И акцент, конечно, делался на то, что обучающиеся с самого детства могут многоступенчатой системой акварельной живописи, именно многослойной, обучиться уже на такой хороший, твердый уровень и поступать потом уже в художественные вузы. Конечно, речи об академии тогда никакой не шло, и это было только, наверное, как экспериментальная такая история. И, конечно, очень много связано истории педагогов, которые у нас сейчас до сих пор, слава богу, работают. Но от них, наверное, даже больший вклад получился, потому что они начинали вместе с Сергеем Николаевичем. Это были его ученики, еще когда он только-только заканчивал Сурликовский институт. И все обучались многослойной акварельной живописи, и потом все вместе такой гильдии создавали уже школу, которая существует по сей день, и помимо обучения там тоже находится музейно-выставочный комплекс, где всегда есть и постоянная экспозиция Сергея Николаевича, и временные экспозиции многих художников. Мы стараемся охватывать со всех регионов России. Вот сейчас у нас идет выставка Иткина, очень известный иллюстратор, и все дети, и взрослые любят эти книжки. Но и очень приятно, что просто есть такая возможность показать людям и не только визуальную какую-то красоту, но еще и дать возможность им попробовать это. Поэтому вот школа — это исток.
Исток первый. Да, кстати, первый причал.
Вот, кстати, на выставке тоже же представлены работы учеников академии, школы. Вот дело Сергея Николаевича живет, получается.
Да, однозначно, да, будут.
Как дело живет дальше?
Да, это будут ученики и школы, и студенты академии, и педагоги, которые работают и в школе, и в академии.
Ну, по выставке, мне кажется, тут без всяких слов надо просто приходить, и каждый сам для себя как-то сделает какие-то свои выводы. Вместо тысячи слов лучше один раз
посмотреть,
прийти,
действительно.
Прийти и увидеть это. Когда речь идет про картины, тут лучше посмотреть.
Михаил, а такой вопрос. Вот родственники уже были у нас, как я сказала, на радио «Вера». Вот когда вы познакомились с Сергеем Николаевичем, какие у вас воспоминания?
Тут, смотрите, у меня, по-моему, уже когда-то спрашивали, не в такой немножко обстановке, но какой-то вот вопрос такой был, и вот у меня тогда было два варианта ответить, и вот сейчас вот два варианта. Один
так.
Такой, он более...
С кем вы впервые познакомились?
Не-не-не.
С Марией или Сергеем Николаевичем?
С Сергеем Николаевичем,
получается. С Сергеем Николаевичем я познакомился, конечно, да, раньше, но как познакомился? Я был совсем маленький. Это была... В общем, выходит так, что я первую свою историю, которая честная, и она немножко такая смешная какая-то.
Давайте честную смешную.
Честную смешную, да.
В общем, это была поездка в Сириус. Мне было 13 лет тогда, я прям как сейчас помню, и... Я учился в школе, где-то в третьем классе в художественной школе я учился, ну, собственно, школы Андрияки. И меня вот по программе отправили в Сириус, это учебное заведение там в Сочи.
В Сочи, да-да-да,
там
очень
программа, в общем,
огромная.
Месячный интенсив по живописи. Приезжают педагоги, и ты вот всю, ну, там, весь месяц активно рисуешь, больше ничем не занимаешься. Вот, и, соответственно, меня вот, я туда поехал, и тут нам сообщают, мы уже там неделю мы рисовали, познакомились со всеми ребятами, у нас какая-то такая тусовка там происходит, и тут нам говорят, что приезжает Сергей Николаевич. Это как-то внезапно, он потом так и оказалось, я потом вместе с ним уже ездил, когда вот как педагог, внезапно часто бывало, что там все, там, ребят, собираемся, завтра едем в Сириус, вот все, нас ждут. Вот, и тут точно так же нам никто ничего не говорил, мы не знали. В общем, приезжает Сергей Николаевич, мы там все вываливаемся, там большая толпа народу, ну, я низенький еще тогда, мне не видно никого, и нас запихивают в автобусы. И я думаю, ну, все, в общем, Сергей Николаевич, я так и не увидел, что-то расстроенный, ну, сажусь. И мы едем уже, поднимаемся в горы, а мы едем на этюды. И поднимаемся уже в горы, и тут я понимаю, что, ну, там спереди в автобусе, на первых местах где-то, ну, солнце в автобус бьет, и такой блик мне в глаза начинает светить.
Так.
И это оказалось лысина Сергея Николаевича, которая била мне в глаз. Меня как прошибло, в общем. Это вот было мое такое первое яркое какое-то вот очень...
Первый луч солнца.
Первый луч, вот который, как вот я... Вот первое мое впечатление Сергея Николаевича, это вот было вот так. В общем, так вот. Ну, я навсегда, мне кажется, запомню этот момент. Он как-то меня очень трогает, ну, когда я об этом вспоминаю.
Особенно это из детства воспоминания,
да,
самое,
да,
запоминающееся.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним нашим радиослушателям, что у нас в гостях супруги Мария Андрияка, заместитель директора школы акварели Сергея Андрияки и Михаил Ильин, преподаватель рисунка, живописи, композиции в этой школе. Но вы много лет, получается, да, Михаил, уже знаете, Сергей Николаевич, просто так приятно вспоминать такого огромного человека, который... И, слава богу, и на радио «Вера» успел нам рассказать что-то, и, на самом деле,
замечательное интервью,
огромное, да, впечатление.
Да. Конечно же, его творчество. А вот вопрос такой. Вот акварель и масляная живопись, да, вот я, может быть,
я
не,
уже чувствую
неправильно, неправильно, может быть, я терминологией владею вот в этой сфере, но получается, акварель – это как такой отдельный вид искусства в живописи, или же это смежный, кто как умеет, вот не знаю, вы говорите, что вот на выставке представлена у нас масляная, здесь акварель, это как отдельная каста, получается, акварелистов, скажем так.
Это не совсем отдельная каста, просто всю, наверное, очень многие века акварель воспринималась как более легкая техника, больше эскизная, больше воздушная, и есть такое понятие а-ля прима, это то, когда человек пишет в один слой, как бы в одну приписку. То есть акварель, поскольку на водной основе техника, очень часто художник вписывает как бы вот это впечатление на этюде, там солнце, закат, это какие-то там лучи, и на этом работа завершена. И Сергей Николаевич, осваивав много лет масляную живопись, когда был тот же самый момент, как и у многих художников наступает экспериментов, он попытался добиться от акварельной техники максимум, сколько вообще можно сделать. И для многих людей, кто никогда особо не увлекался искусством, некоторые его акварельные работы очень похожи на масляные, потому что по...
Точно.
Вот мне тоже так показалось.
Да, потому что пастозность, плотность краски и мазка на самом деле... иногда один в один схожи с масляной. Но поскольку это очень частая тема для дискуссий между художниками и не только, акварельная техника действительно очень светоносная, потому что она просвечивает слои. И в масле тоже это есть. И через имприматуру, даже если потом наслаивается много слоев, все равно можно увидеть какой-то просвет, как бы первых вот этих только-только подложек. Но акварель позволяет...
Это 3D, что ли, какой-то?
Она позволяет добиться максимального света, как бы, даже если очень плотность высокая и многослойность как бы идет. И поэтому на высоком уровне, как он это смог добиться и обучиться, получается, как бы почти с нуля этой
своей
техники.
Школу, по сути.
Да, по сути, это новое направление, правильно я понимаю?
Да, это новаторство в сфере именно многослойной акварельной живописи, потому что в целом понятие многослойной акварели его особо не существует. Люди привыкли видеть очень легкие такие вот... такое голубое небо, синее море, и это все сделано в такой один слой, и чаще всего, что вообще мы слышим... это понятие того, что акварель должна растекаться на бумаге. А в нашем понятии у нас есть очень много приемов. То есть и у Сергея Николаевича в том же числе один из самых частых приемов, почему потом люди путают это с маслом, это полусухая кисть.
Угу.
Акварель разводится водой, как бы вот в банке с водой, и уже кажется, что что-то там должно потечь сверху вниз. Но...
И как у нас в школе это было, в принципе.
Да, как многие это воспринимают.
Да, именно так воспринимают, к сожалению, да.
Вот, а можно
сейчас
делать...
все меняется, прямо сейчас.
А сейчас можно использовать очень много техник, и это зависит только от навыков и готовности этому обучаться, потому что, ну вот, все, что он смог в нас вложить, и я, конечно, бесконечно этому благодарна, действительно диапазон бешеный. В возможностях акварельной живописи можно делать все. Вот я не устану это говорить, и я действительно, я очень уважаю эту технику, и я не устану тоже повторять, что можно добиваться точно таких же эффектов, как и в масляной живописи, как и в темперной живописи, в средневековой и в иконописи. То, что мы видим, когда на Левкасе тонкими лессировками создается плотность там одеяния на иконе, допустим, все то же самое можно делать в акварели. Даже и без белил. Белый, вот то, что самое, наверное, ломает мозг многим людям, это писать белый, но на самом деле он пишется вообще без белого. В акварели нету белил. Поэтому, ну вот, на выставке, наверное, тоже на это можно сделать акцент, именно понаблюдать с точки зрения вот просто интереса, потому что у художников чуть-чуть по-другому работает восприятие мира в целом. Мы идем по улице, и нам кажется, что ночное состояние, оно может быть абсолютно разным. Оно бывает сизо-серое, бывает синее, бывает плотное, mm-hmm. бывает легкое. Луна бывает всех цветов радуги. И то же самое со всеми остальными зимними состояниями, с натюрмортами, со светом. И когда в это человек погружается, и он это начинает именно осознавать, то, конечно, вот особенно ходя по выставке, когда ты видишь просто какую-то радугу из абсолютно разных идей, картин, форматов, техник, приемов, на это можно делать акцент, и это своего рода тоже как самообразование получается.
Михаил, а вы также влюблены в акварель?
Ну,
был ли у вас шанс?
Я тоже заслушался, как Тамашу.
Очень
приятно, да, слушать. У меня немножко другая история. Я как-то, ну, стараюсь шире работать в плане материала. Я помимо вот вуза Академии, я заканчиваю, сейчас вот поступил в ассистентуру, стажировку в Академии Ильи Глазунова, и писать диплом там буду маслом. И, собственно, и в Академии акварели я тоже писал диплом маслом, но при этом очень часто работаю и акварелью, и темперой, и акрилом, и, в общем, чем вот и пастелью, и там сухим материалом. В общем, я стараюсь как-то развивать, то есть это тоже...
Быть многогранным,
ну,
да?
Ну да, то есть это же тоже идея Сергея Николаевича, у него же вот основная идея Академии, это то, что наша отличительная вообще черта как вуза, это то, что мы не имеем разных факультетов, то есть у нас нету факультета там скульптуры, графики или живописи, как в других вузах, это разделенные понятия, да? У нас такого нету, у нас студент проходит всю программу, ну, за 6 лет всю программу сразу. Он и скульптурой занимается, и графикой, и мозаикой, и ювелиркой, и...
Гончарным.
И гончарным. Mm-hmm. Это можно долго продолжать, так эфир долго очень затянется. В общем, все виды изобразительного искусства, которые существуют, традиционные, да, они у нас вот как бы представлены, и их человек изучает. А дальше человек уже выбирает, как, что ему ближе. И вот, ну, я тот человек, который вот выбирает до сих пор, что мне ближе, потому что оказалось, что мне и масло очень близко, как материал, и темпера, и акрил, и акварель. Каждая техника уникальна по-своему, и не хочется на одной как-то останавливаться.
А, Мария, вы только акварель, да?
Нет, не только.
То есть я сейчас просто про конфликт в семье, нет?
Нет, у нас, да, у нас,
нет, конечно, ну, у нас было, конечно, негласное такое мнение в семье, что мы масляную технику особо не... Но ничего плохого, конечно, нет.
Ну, конечно же, нет, просто, да, рассуждаем.
Ну, немножко, да.
Мирно недолюбливаем.
Не, у нас на самом деле вот в плане такого, наверное, дипломатического смысла отец, конечно, молодец, потому что все-таки у него отец маслянист, и он сам был всю жизнь маслянистом, и никто...
Все-таки есть такое слово, Сергей.
Маслянист, да,
да,
все, да,
да, да, конечно, никто никого там не закидывал и палками не бил за то, что мы хотим масло попробовать. Конечно, мы все осваивали, но поскольку он всю жизнь писал акварелью, и мы с детства видели всегда эту банку с водой, кисти, палитр бумажную, то, конечно, мы начинали с нее и все еще пока двигаемся в направлении больше акварельной техники. Иногда какие-то можем себе позволить там упоминание, где-то немного белил, где-то медиума. Медиум — это лак, и он позволяет тоже добиваться эффекта... То есть вообще вот если обманывать людей вот совсем по-крупному, можно делать акварельные картины, покрывать их медиумом, и тогда вообще никакой разницы, то есть человек вообще не поймет, это масло, это темпер на левкастной доске. Ну, то есть эффектов можно как бы много действительно.
Но на выставке все по-честному.
На выставке, да, все по-честному.
Всё,
но есть масляные картины Сергея Николаевича, потому что он искренне любил эту технику, и есть очень хитовые вещи. Я думаю, очень многие знают масляную картину, где сидит старушка на кладбище.
Новогоднюю ночь.
В новогоднюю ночь, да.
Да, самая трогательная картина,
да,
которая
и
трогает.
И мы ее тоже очень любим, и она действительно очень трогает. И, конечно, от таких вещей мы никогда не отказываемся и стараемся... и поддерживать аудиторию людей, кто любит эти вещи, и в том же числе. И одна из работ, которая уже представлена, это «Вечная память» на поле Куликовом, эскизная вещь к работе, к самому большому этапу в жизни Сергея Николаевича, это диплом, который он выполнял в Суриковском институте, и это тоже очень сильная вещь, на которую стоит обратить отдельное внимание, потому что для столь молодого возраста, в котором он тогда это все исполнял, он столкнулся довольно рано с уходом близких многих. И...
Да, он, кстати, рассказывал это на программе,
да,
это было это... очень трогательно.
И духовник его, отец Сергий, которого он очень любил, и он нам тоже очень многое рассказывал, что вообще... весь успех его жизни очень многое зависело, как оказалось, от духовника, от его общения с ним. И, конечно, это целый пласт мудрости, который он максимально попытался в себя впитать. И это, ну, это вызывает только восхищение, потому что мы все сталкиваемся с какими-то неразрешенными проблемами, всех может куда-то уносить в какую-то сторону, но именно вот у него по жизни было так, что его всегда вот кто-то вел. И, конечно, там много воспоминаний, также портрет за Сергия, представлен на этой выставке в масляной технике, тоже заслуживает отдельного внимания. И, наверное, тут можно тоже долго говорить и спорить по поводу акварельной живописи масляной, но в случае с Сергеем Николаевичем это две абсолютно равносильные техники, и там не имеет значения, чем он писал. Потому что художник пишет не рукой, а как бы головой. Поэтому...
Вот самое главное, мне кажется.
И да. Сердцем.
И сердцем, и... да.
Очень с удовольствием бы посмотрела портрет духовника Сергея Николаевича.
Он
надо,
очень...
Надо ехать, Сергей.
100%.
У меня такой, знаете, вопрос. Вот Сергей Николаевич в одном из интервью говорил, что он преподавал, когда еще обучался, да, то есть в достаточно юном возрасте.
Ну, как вы, Михаил, например.
Да, простите меня, да, для меня вы просто вы гораздо младше, чем мой самый младший сын. Поэтому вот также прозвучала такая мысль, что даже интереснее, когда вот молодой человек уже преподает такое искусство. Михаил, вот как в вашем случае? Это сложно вот прям преподавать уже?
Вообще, в этом смысле я с вами согласен, и об этом тоже наверняка очень много споров существует. И, на мой взгляд, это практика, это тоже, в принципе, у нас в академии как-то вот так заведено, что студентов каких-то отбирают, ну, то есть, чтобы, ну, оставляют, чтобы они дальше преподавали. Ну, и, кстати, не только в нашей академии, это вообще нормальная как бы история, что, ну, вуз как-то выпустил человека, и этот человек потом остается в вузе преподавать, дальше развивать, как бы, это нормально. И по поводу того, что молодые люди, действительно, часто бывает, что в процессе обучения и учения рождаются какие-то новые интересные вещи и мысли, которые только помогают и преподавателю, и студенту. И, на мой взгляд, это, ну, это хорошая практика, потому что обучение-то заключается не только в том, чтобы научиться академическому конкретно рисунку, да, то есть академическому рисунку можно сейчас там возможности, можно открыть интернет, YouTube,
по видео,
этих,
вот
этих уроков
сказать,
немереное количество, сиди, штрихуй, поставь себе гипсовую голову, попроси там брата, маму, папу, кого угодно сесть, чтобы тебе портрет позировали, ты там через 3 года с таким количеством рисования, ну, так или иначе, начнешь рисовать.
Ты же 3 года сидеть-то как придется.
Ну, мы вот 6 сидели, даже больше,
чем школа. Ну, вас хотя бы учили нормально.
Вот, о том и речь. И тут смысл-то не только в том, чтобы вот взять и формально научить, вот надо глаз вот так, значит, рисуется, нос вот так вот, краску вот так, кисть вот так держи и все такое. Не об этом. Тут очень важен, по-моему, диалог. Кстати, вот это, наверное, одно из самых важных, вот чему я Сергею Николаевичу вот больше всего вот благодарен, чему он меня научил. Он практически вообще, в отличие, кстати, вот от девочек, я просто часто наблюдал, как вот он их обучает, и он им часто говорил, вот берите вот такой замес, чтобы написать там небо закатное, нужно там такой-то замес сделать. А со мной немножко у него какая-то другая была... Другой диалог построен. Он мне не говорил, что конкретно мне сделать, а он говорил какими-то общими такими: «Миш, ну вот здесь вот нужно острее, или вот здесь вот, ну, драмы добавь». И вот и ты...
Эмоционально,
да,
до
то есть
уровня.
Какие-то такие. Ага. И ты сидишь вроде сначала... Ну, Сергей Николаевич, ну,
нормально же все.
Нормально же все было, да, ну чего вы начинаете мне грузить? Вот, а сейчас я понимаю, что это вообще самое ценное, потому что вот это мозг включается, и все. И я уже там тоже вот был разговор: акварель, масло, я все уже начинал. У меня там лист начинаешь акварелью или карандашом, потом туда уже темпера, потом масло, потом
драмы.
И, да, и все. И ты туда уже.
В конце драмы, да.
Да. Поэтому. Часто бывал в конце драмы.
Кстати, ну вот анализ, это тоже хорошая тема, потому что вообще даже. И любое, наверное, преподавание подразумевает под собой не столько собственных знаний, сколько еще и первое – это понимание себя и уметь себя поставить на место ученика. То есть это значит, что ты должен в любом случае заинтересовать. И поскольку ты можешь быть связан с детьми, ты можешь быть связан со студентами и со взрослыми людьми, это сейчас вот три разных вообще вселенных, потому что дети — это дети. Это точно надо заинтересовать, это формат игры, это, ну, постоянное
педагогика.
Движение. Да-да-да. И тут уже психология даже включается. Студенты... Это, наверное, самое интересное все-таки для художников, потому что и они нам ближе, и мы как-то, наверное, легче и проще их понимаем, потому что сами недавно были там же. И
вот, об этом
да,
же, да,
и задачи
мы говорим.
Стоят, да, потому что все-таки студент — это все этапы академического искусства по ступенькам. И поскольку ты как бы сам уже был на этом месте, ты все это проходил со слезами, с ужасными вообще...
Стараешься облегчить ему жизнь, да?
Ты пытаешься все, что ты знал, как бы все это вкупе взять и выжить из этого только самое главное и уже это вложить в следующем. И поскольку, наверное, это тоже неплохая система, я не знаю, как в остальных художественных вузах, но поскольку, как Михаил уже упоминал, у нас осваиваются за 6 лет все дисциплины, помимо рисунка, живописи и композиции, педагоги точно так же могут меняться почти вот каждый год. И студент в течение 6 лет на живопись может попасть к 6 разным педагогам, но от каждого взять что-то самое главное, что ему ближе всего.
Продолжим этот разговор. Напоминаю, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Сергей Платонов, и у нас в гостях супруги Мария Андреяка, заместитель директора школы акварели Сергей Андреяки и Михаил Ильин, преподаватель рисунка, живописи и композиции. Вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофонов Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Беседуем с Марией Андреякой, заместителем директора школы акварели Сергея Андреяки, и с Михаилом Ильиным, преподавателем рисунка, живописи, композиции Академии Сергея Андреяки.
Извините,
а вот можно вопрос сказать? Очень сложно с фамилиями сейчас, да? Вот вопрос такой возник. Вот в какой момент ученик академии или школы, наверное, академии, правильно сказать, становится художником? Когда человека можно назвать художником? Потому что, вот, например, я с музыкой сравню. Вот, например, я вот пою в хоре церковном, да, но у меня нет системного музыкального образования, даже могу регентовать, но музыкантом я себя назвать не могу, хотя в какой-то степени, ну, в принципе, разбираюсь в чем-то, да, могу отличить ноты до от ре, например, или дать какую-то оценку, но в то же время музыкантом назвать себя не могу. А вот а художник тоже, ведь мы сегодня говорим о очень таких тонких материях, вот как Сергей Николаевич говорил, прочувствуй, пойми, там, себя раскрой, получается, да, отдай частичку себя. Вот здесь же вот все на тоненького. И вот какой момент вот человек, который умеет рисовать, понимает композицию, становится художником?
Я тебе даю...
К Михаилу переадресовать этот вопрос.
Не, я потом добавлю.
Просто такой вопрос, как будто вот сколько человечества, сколько искусства даже вот существует времени...
Нет ответа,
и
да?
Нет... Потому что вот в каждую эпоху находится человек, который заявляет: «Я нашел, что такое искусство». И в итоге получается так, что вот уже сколько столетий, и каждое столетие кто-то что-то новое говорит. Потому что, ну, скажите, вот там, грубо говоря, сейчас вот мы можем назвать искусством практически все, что угодно. Хорошо там оформил кухню — это искусство. Хорошо там получился у тебя этюдик какой-то, да, там, это искусство. А покажи ты там Леонардо да Винчи, например, свой этюдик. Да, он скажет, ну, при чем здесь, здесь искусство?
Старик.
Да.
Что это?
Да. И, ну, и вы понимаете, да, мою аналогию, что
да,
это
да,
можно...
Да.
Слишком это как-то все разрослось, и, наверное, нет такого...
Диапазон вот, слишком
очень,
большой, да?
Невероятно большой, да. Потому что...
Но все равно есть же какие-то точки, на которые опираемся.
Есть, конечно.
Да, иначе
есть.
Вообще все свалится в какую-то
ну,
пошлость.
Ну, как-то мы, наверное, так берем на себя смелость относить себя к традиционным художникам, которые... получили определенную школу, да, и в этом смысле вот к как бы художником, ну, человек становится только после того, когда это первая работа после его дипломной работы, наверное, вот так.
Если... Или когда выставка случилась, да?
Не-не-не, это может, у Врубеля ни одной персональной выставки не было при жизни, вот при как. Этом как бы ни один человек не может не
Значит,
назвать.
После того, как ты сдал диплом, неважно какой.
Врубель даже диплом на самом-то деле не написал. Тут, видите, я про то и говорю, тут слишком это все настолько невозможно. Смотришь на картину и нравится она тебе, ну, художник сделал, не нравится, значит, не художник. И так для каждого, наверное, по-своему.
И на самом деле, мне кажется, еще что все-таки сфера искусства любая, музыкальное, изобразительное искусство, вообще все виды искусства подразумевают под собой постоянный рост человека в своем деле. И если бы все-таки отвечать на этот вопрос, где понятие, что ты художник или ты не художник, мне кажется, если человек, ну, хорошо, мы берем изобразительное искусство, если человек скажет себе, что вот сегодня, вот с этого момента, вот после этой картины я художник, значит, все. Это, ну, это, конец, это самое да? худшее, что вообще может случиться,
да, художник
потому что...
умер в этот момент.
Да, он вот действительно умирает.
То есть
что...
духовная плоскость такая, прелесть
Конечно,
некая получается.
Да, потому что искусство — это всю жизнь рост. Вот мы у отца видели, были эти моменты, причем мне даже удивительно, что люди как-то его воспринимают, как будто это какой-то гений, что он действительно гений, но он же не родился, что он уже как бы все знает, все умеет. И мы видели эти моменты, когда работа могла не получиться. Хотя, конечно, для нас, да и для всех, наверное, это было гениально, но в его мире это был позор, это был ужас. И мы были на этих моментах, когда он начинал писать. И это было довольно большое полотно. Это, ну, планшет с большой натянутой дорогой бумагой. И спустя там вечер, два дня он мог отойти, посмотреть, молча вообще ничего не сказать. И просто потом так, ну, не получилось. Ну, вот хотел, но вот, да, но как бы получилось. Но это не то, что именно я себе представлял. И... я видела и понимала, что спустя столько лет, спустя столько славы, признания, восхищения со стороны всех, человек объективно собой недоволен, и это не про низкую самооценку, это про то, что...
Это не про гордыню, да.
Да, это только про вот этот рост постоянный. То есть человек учится до конца своих дней, пока он может кисть вообще держать, мы всегда что-то новое видим. И каждую секунду происходит что-то новое, люди меняются, мы не стоим никогда на месте. И поэтому, наверное, для и художника, и музыканта нет такого понятия, что, конечно, признание людей — это один из факторов, критериев, но если глобально вот так смотреть внутренне, ну, этого понятия, наверное, не существует.
Это очень интересно.
Оно, наверное, очень как-то размыто, каждый по-своему. Вот найдете 100 художников, вам 100 художников все разные скажут. Ну, это мое так вот мнение, что...
Ну, оцениваем мы, вот кто смотрит, не умеем рисовать.
Ну, не, ну, конечно, художник, да. Он без зрителей как бы, ну...
Да, не может существовать.
Его смысла-то в нем нету. Художник пишет, он же не написал он там гениальную картину, а что толку, если она стоит в подвале и никто ее не видит.
Слушайте, очень быстро, но не могу в проброс задать этот вопрос, который уже, не знаю, все задают, конечно же. Может ли профессия художника вообще как-то повредиться в связи с развитием нашего замечательного искусственного интеллекта?
Ой, ой, это да, все, да. Мы-то завтра с вами, ребята.
Этот проброс оказался прям в точку.
Буквально, да, буквально, вот несколько, не знаю, полчаса назад.
И мы тоже за полчаса до эфира обсуждали этот вопрос.
Да, мы тоже. Словили волну.
Космическая связь.
У нас конкретно был вот, например, пример следующий. В одном из подмосковных храмов на стенах вместо росписи просто нанесли, так полагаю, 3D-принтером роспись. Ну, то есть это не настоящая роспись. Это, конечно, не искусственный интеллект, но своего рода тоже,
ну,
решение,
да,
вопроса.
Цифровизация.
Да, определенно. То есть это не рука художника, это не кисть живого человека, который чувствовал, наверное, молился в этот момент. Ну, человек помолился, как-то.
Ну, дай все-таки сказать ребятам, у них какая-то эмоция, как это возникло, давай поймаем.
Ну, постараемся коротко.
Ну, смотрите, мы на самом деле можем об этом рассуждать. Вот просто вы еще пример про храм привели. У нас вот мы в 25-м году защищали диплом, и у нас мы защитили диплом, помимо картины, мы с Марией взяли совместный проект «Мозаику Спасителя Нерукотворного на Соловецкие врата, святые врата на Соловецком
монастыре».
Вот
этот самый, да, от которого мы тоже говорили на радио.
Вот, и мы поэтому как бы понимаем действительно вот о чем вы говорили. Мы ее 3 года клали, это довольно так, ну, кропотливо было, тяжело, в общем, много сил, времени потратили на это, и действительно, я думаю, что искусственный интеллект нам только услугу какую-то делает, потому что было такое ощущение вот до этого, что немножко как будто затухает интерес вот к такому искусству, которым мы занимаемся ручному, ну, что картина висит, то, что художник в таком в классическом понимании, да, который пишет,
руками.
Работает, да, создает что-то, такой творец некий, да, как будто это совершенно уже такое на второй план отходит. И не
потому что, наверное, много стало художников.
И много, и интернет, да, появился, много, да? Ты смотришь там этих художников бесконечно, на любой вкус и цвет, и ты как-то теряешься на этом фоне, какие-то ловишь мысли такие, а потом вот сейчас появляется вот этот искусственный интеллект, и все туда ломанулись, и появляются вот эти печати, и человека-то не обманешь. Ну, человек смотрит, и он... Ну, это же душа в любом случае смотрит, и ты не можешь... ну, человек... Невозможно его, в общем, обмануть.
Не чувствуешь.
Зрителя, конечно.
Да.
Ты сразу поймешь, что, ну, вот здесь обман, вот здесь конкретная лажа, и, ну, ты не насытишься, в общем, никак духовным вот таким искусством. Ну, даже это не искусством, а как это можно там назвать. Вот, и поэтому нам вот, как бы, я считаю, что... Дорога какая-то новая открывается в этом смысле, что наша профессия, наш труд, он, надеюсь, будет больше цениться, люди начнут больше понимать это, потому что, ну как вот, если там любой школьник сейчас, например, там с этим чатом GPT может там создать за 3 там, минуты картину такого же уровня, как я, который там 15 лет учился этому, да, и, ну, как бы люди это все равно увидят, поймут, и сам школьник-то поймет, что его работе вот это грош цена, то есть вот этой картинки, как бы ничего она не стоит, и никому она не интересна в итоге-то будет.
А может так быть, что на самом деле как раз развитие искусственного интеллекта сделает более ценным вот произведение, созданное
конечно.
Человеком
именно об этом
душой.
Я и говорю, что,
да?
То есть вот именно об этом я и говорю, что работа творческая, настоящая, она будет цениться гораздо
да.
больше.
И очень часто тоже это по этой теме будет сказано, что многие люди, кто ходит по выставкам вместе со своими детьми и всей семьей и по отдельности, чувствуют от настоящих картин, вот даже, хорошо, Третьяковская, Глитли, мы не будем далеко ходить, каждый человек, кто находится в этих залах, чувствует не просто какую-то картинку, а чувствует присутствие еще и руки, кисти мастера, каждого художника, и ощущение вот этого впечатления, которое художник пытался передать, и это работает. То есть даже ребенок, которому ничего не объясняют, не рассказывают, они это чувствуют, и их это цепляет. А художник от этого получает отдачу. И если мы здесь в сравнении берем нейросети, то, конечно, можно сделать технически, можно сделать лучше, чем просто, ужасно сейчас будет звучать, но можно сделать лучше Леонардо да Винчи.
Это
можно скульптуру технически можно сделать лучше, чем греческую. Ее действительно можно сделать. Но не будет самого главного. Того, ради чего люди на другой конец света едут, чтобы на это посмотреть. Это то, что у нас отец называл энергетикой, которая излучает, она есть абсолютно у каждого человека. И искусство делится на плохую энергетику и хорошую. И плохая энергетика, она тоже очень сильная, и она точно так же влияет на человека. И отчасти... Ну, в нейросетях, конечно, энергетики нет никакой.
И в этом отличие. То есть какое бы искусство ни было создано человеком, оно несет энергетику. Ты смотришь, там, может быть, плохой человек, может быть, хороший. Кому-то нравится Караваджо, кому-то он кажется очень грубым, страшным. Но это мощь, сила определенная и воздействие самое главное. И Сергей Николаевич, как Маша говорит, он действительно, вот эта энергетика, это единственное, что...
Да, вот это... тепло. Вот вы мне сказали про Третьяковку.
Тепло,
у меня сразу возникло слово тепло.
Душевность. Это вот это единение какое-то человека с живой картиной. Она действительно живая.
Это смыслы. своего рода смыслы.
Да, да.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер. В гостях у нас Мария Андрияко, заместитель директора школы акварели Сергей Андрияки и Михаил Ильин, преподаватель рисунка, живописи, композиции Академии Сергей Андрияки. У микрофонов Сергей Платонов и Анна Леонтьева.
Знаете, у меня такой вопрос. Я могу показаться желтой прессой, конечно, но честно говоря, это вопрос больше такой родительский, который я часто, и мы часто задаем на Радио Вера, часто обсуждаем. И можете не отвечать, если не захотите. Просто мы часто говорим о том, что молодые люди очень долго взвешивают, отмеряют, много лет проходит, прежде чем они, наконец, создают семью. У вас в семье, как я так вот вскользь, может быть, с краешку увидела, этой проблемы не обнаруживается, по крайней мере, со стороны. Вот можете вы мне, как вот человеку, у которого трое взрослых детей, рассказать, что это? Это вера, это воспитание родителей, это какой-то их пример, это что-то другое. Извините за этот вопрос.
Это абсолютно хороший и такой правильный вопрос. И я, конечно, не могу залезть в голову своим родителям, но точно могу сказать, что... Вот эта ценность, ну и даже я сейчас скажу отцовскими словами, то, что он нам всегда говорил, это поддержка традиций вообще во всем, в семье, в искусстве, в своем деле, в себе самом внутри. И с самого детства у нас действительно царила какая-то обстановка, даже если все было не очень гладко, и это нормально, у всех людей бывают проблемы, несмотря на это, всегда был акцент на то, что в любой ситуации ты всегда вместе. У тебя есть человек, кто тебя поддержит. У тебя есть мама, у тебя есть папа, у тебя большая семья. Ты должен уметь жертвовать. Ты должен уметь сострадать. Ты должен уметь поддержать. И, ну, вот все, что ты можешь отдать, ты должен это отдать для того, чтобы потом получить. И если мы уже совсем выходим за рамки, то мы приходим в итоге к вере, и, собственно, к нашей религии, это православие, в этом и заключается, что ты много отдаешь, и ты взамен получаешь. Ты страдаешь, но за счет этого ты обретаешь. И на этом была построена вся модель, ну, нашей семьи, она продолжает как бы на этом двигаться. Конечно, у нас есть конфликты, у нас часто все не согласны, нас много, и это тяжело, но про вопрос даже семьи... Да, вообще, конечно, ну, про брак.
Да, ты куда-то...
Михаил, ей что сказать, кажется.
Я думаю, на самом деле, очень здорово услышать от молодого человека вот о том, о чем мы говорим, об умении отдавать. Михаил, а можете что-то рассказать нам?
А можно как-то еще вот разочек вопрос вот как-то...
Я задала вопрос о чем? О том, что современный молодой человек имеет слишком много выборов, да, и слишком много свободы, и он очень долго взвешивает и отмеряет, прежде чем решается вот создать семью с одним человеком. Некоторые называют это эффект супермаркета, я прошу прощения за это выражение. Да? Молодые люди часто меня спрашивают, а вот что, как понять, что это твоя половинка? Ну, вы решились достаточно рано. Ну, как это произошло?
Слушайте, ну это как-то вот происходит, как у всех людей, на самом деле. У меня как-то не было особо... как-то есть правильно... Ну, как-то меня тоже вот мама так воспитала, там, как-то так правильно, наверное. И все. Есть какие-то же определенные...
Хочется спросить про историю любви, да, Михаила и Марии?
Мы можем немножко занавес
подумать. Как вы познакомились?
Да, мы остановились на лучике от лысины Сергея Николаевича. Ваше первое впечатление.
Тогда вторая история, да. Это тоже с Сергеем Николаевичем как-то так или иначе связано. Мы первый раз мы познакомились, Маше было 14, мне было 16 лет. Мы поехали на практику вместе совершенно случайно. Никто. Мы в разных группах учились, она помладше, я постарше. Там мы первый раз познакомились, и тогда же опять через какое-то время приехал Сергей Николаевич. Как-то вот все там закрутилось, связалось, стали дружить, меня стали учить. Ну и все, и меня просто...
Зазывали потихонечку.
На самом деле, да, просто, знаете, вот, наверное, вот на вас...
То есть тебя заприметили, да, там, да? Да,
не то чтобы заприметили, как-то у них в семье, у Сергея Николаевича, у него вот... все. Я когда первый раз к ним приехал, меня безумно удивила атмосфера. То есть вот люди все время сидят друг с другом, общаются во время там, во время обеда или во время работы, или просто по каким-то вещам, постоянно идет диалог, и безумно, и все, конечно, вокруг Сергея Николаевича, вот он был центром всего вот этого прекрасного
космоса,
домостроительства, да,
и он создавал вокруг себя вот это, о чем мы вот говорим сейчас, да, и ну, в это невозможно было не влюбиться, и для меня это было как-то очень плавный, совершенно естественный, плавный вход, вот как бы вот так вот в семью, и мы с Машей как-то сразу, по-моему, нашли.
Ну,
сразу дружили,
я
сразу.
Могу чуть-чуть добавить того, что у нас это тоже отчасти к традиционным ценностям семьи, что у нас не поддерживалось дома отношения, просто отношения. И это для кого-то, ну, наверное, для многих, я не знаю, кто нас слушает, если среди слушателей есть и подростки, и уже повзрослей, наверное, кто-то с этим тоже сталкивался, когда есть очень серьезные ограничения в семье, и в конце концов, спустя какие-то года, я понимаю, что это правильная позиция. Я не уверена и даже не буду говорить, как мы будем поступать с, там, в будущем с детьми, но заложить понятие того, что как бы общайся, общайся, гуляй, гуляй, как бы, но ты хочешь серьезных отношений, выходи замуж. Mm-hmm. Ну, то есть это ты, тебе этот человек должен быть в будущем как друг, как отец, как муж, как вообще, вот просто совокупность всего. Если ты в этом уверен, выходи замуж. Не уверен, ну, значит, посиди, подумай.
Не забирай время девушки или парня, скажем
да.
так. Да. Мне так папа говорил, да. Говорит, а ты зачем с ней общаешься? Я говорю, общаюсь. Он говорит, а ты на ней жениться будешь? Я говорю, я не знаю. Он говорит, а зачем ты с ней общаешься? Я вспоминаю, ты забираешь у нее время. Вот как бы так.
Да, так удивительно, что вот мы говорили в начале программы о том, что вот не так часто видели отца, потому что он очень много отдавал работе, очень много отдавал искусству и школам своим. И при этом Сергей Николаевич оказался все-таки, вот как Михаил говорит, таким центром семейной вселенной, таким большим очень светилом, который притягивает силу притяжения.
Да, но это правда, это действительно человек прям с большой буквы, потому что, да, наверное, для нормальных обычных людей не очень понятно, как можно вообще совместить и семью, и работу, и тем более, когда это не просто какое-то ответвление, а это огромное масштабное дело, созданное с нуля одним человеком. И у него, конечно, был талант не только к искусству, но и к ведению дипломатических отношений, к ведению семейных отношений. И все это умещалось в одном человеке. И до сих пор даже, когда... Ну, это, конечно, все печально, что так получилось, что мы с ним, к сожалению, расстались несколько лет назад, но несмотря на это, чем дальше идет время, тем больше мы и с семьей, и с коллегами, и со студентами обсуждаем, что человек ушел, а дело осталось, оно продолжает жить, и с каждым месяцем, с каждым днем мы понимаем, насколько большой масштаб, что мы все даже не успеваем охватить это все. Ни академию, ни школу, и все выставочные проекты мы искренне хотим это сохранить и занимаемся. И возвращаясь к теме выставки вот в Заряде, это тоже такой большой шаг. Показать людям, что этот человек не только сам смог вырасти в такую личность, но еще и тысячи людей вокруг него тоже приблизились к этому. Конечно, мы никогда до туда не дойдем, и мы будем просто стараться и направлять все свои силы.
Ну, почему не дойдем? Будем стремиться, как минимум.
Но стремиться,
у меня есть,
конечно,
еще, кстати, одна, можно я добавлю, это недолго такую историю. Сергей Николаевич ее вот часто нам рассказывал. Это вот про центр какой-то вселенной семьи, да, и вот то, что вот вы спрашивали. Он такую вот штуку, вот это он с духовником, со своим Сергием разговаривал и спрашивал у него, говорит, отец Сергий, а как вот мне, ну, как вот быть человеку, ну, который вот не имеет ярко выраженного, например, таланта, да, то есть там вот музыкант, он там ну, как-то вот его Бог одарил, и он вот пишет музыку, или играет там на гитаре, или еще что-то делает. Вот поэт, он стихи слагает, вот художник. Ну, есть таланты у людей, да, спортсмены и так далее. А что делать человеку, ну, который вот как-то, ну, или не нашел себя, или не имеет? И вот отец Сергий тогда вот ответил, что самый лучший талант – это быть человеком. Вот, и у Сергея Николаевича, помимо всех его талантов, по-моему, самый сильный был человеческий талант, потому что если вот кто его знает, вы же человек заходит в комнату, и она, комната становится светлой, его сразу много, невозможно ни на одном мероприятии, где есть Сергей Николаевич, смотреть на кого-то и вообще слушать кого-то, кроме вот этого человека, потому что, ну, такая какая-то, ну, необычайный человек.
И возвращаясь к теме о выставке, подходящей сейчас в Зарядье, проходят еще и мастер-классы показательные для всех желающих. Проходить они будут в субботу от ведущих педагогов Академии Акварели, и в них можно будет и поучаствовать, и понаблюдать, как создается картина с нуля. Это очень интересный опыт, но и также для самых маленьких, кто захочет попробовать себя в роли художника, будут проходить пробные уроки в пятницу и воскресенье, где каждый сможет за один сеанс сделать уже какую-то готовую картину.
Спасибо огромное, ребят, очень хорошая информация. Мы с Сергеем обязательно присоединимся
обязательно.
К вашей выставке.
Да,
с семьями. Напомним, что сегодня с нами и с вами чита Мария Андреяко, заместитель директора школы акварели Сергея Андреяки, и Михаил Ильин, преподаватель рисунка и живописи и композиции в этой школе. Спасибо вам огромное, ребят.
Спасибо большое.
Вам тоже спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».